Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Турц. Приближается 40-я годовщина оккупации Чехословакии силами организации Варшавского договора, военной акции, положившей конец процессу политической либерализации этой страны, так называемой «Пражской весне» 68-го года. За минувшие 40 лет об этом военном вторжении опубликованы сотни документов, сняты десятки фильмов, написано немало исследований. За эти годы многое про трагическую историю августа 68-го понято, проанализировано, расставлено по полочкам. Но многое забывается и становится непонятным. Не так давно в «Пражской славе» мы с внучкой одного из очевидцев «Пражской весны» наперебой объясняли ему, что сколько бы новых, неизвестных публике документов к юбилею августа не опубликовали, ей публике, особенно за рубежом, не представить и не прочувствовать 68-го, покуда она не знает деталей повседневности того далекого времени. Модных словечек и шлягеров, анекдотов и гастрономических пристрастий, обычаев и суеверий. Процитирую сказанное не мной и, на мой взгляд, сказанное с перебором. Цвет чулок любовницы редактора «Родоправа» и его отношения с женой для понимания времени не менее важны, нежели статьи в этой коммунистической газете. И кто еще знает, как первое влияло на второе? Но даже очевидцы и участники событий теперь уже многого не помнят. И уже поэтому то, что они еще могут припомнить и не переврать при этом, становится для нас еще ценнее. Сейчас со мной в студии одна из таких вспоминальщиц, писательница Рада Биллер. Ныне Рада живет и работает в Гамбурге, но летом 68-го она, советская тогда гражданка, с мужем, гражданином ЧССР, и двумя детьми проживала в Праге.
Рада, вот первый вопрос. Как вам было этим летом? Вы ждали что-нибудь вот этой советской инвазии военной в Прагу?
Я жила уже 10 лет, и перед 68-м годом, уже начиная так с 66-го, 67-го года, начиналось такое развитие в обществе в чешском, развитие желаний переделки того строя, который был. Ну, не совсем переделки, но, в общем, хотя бы хоть немножечко. И, конечно, это означало эту переделку «Пражская весна», и мы все боялись, что придут русские танки. Надеялись, что не придут, а боялись, что придут.
Но, судя по тому, что вы рассказывали мне про то, что накануне августовской оккупации умудрились отправить детей в пионерский лагерь, не очень-то и боялись, или?
Знаете, жизнь шла своим чередом. Несмотря на все эти волнения, люди ходили с транзисторами возле уха, все волновались, переживали, обсуждали. Но, тем не менее, люди даже в таких ситуациях ведут себя совершенно нормально. И мы совершенно нормально отправили детей в лагерь, чтобы у нас было даже больше, может быть, времени вот для таких дискуссий и походов на разные собрания и так далее.
Эти дискуссии тогдашние, в чем они состояли?
Где-то весной было заседание ЦК. На это заседание ЦК приехал член ЦК Словакии, наш добрый приятель, и привез с собой почему-то с опозданием. Дубчик уже был, его как раз избрали, первым секретарем партии его избрали, и приехал наш этот приятель и привез с опозданием его тезисы той новой политики, которую собирался Дубчик вводить. И в этих тезисах уже были разные моменты, которые говорили о том, что конец с тем твердым, крутым социализмом, который был, в подчинении политике Советского Союза, а новый социализм, так называемый либо демократический социализм, либо социализм с демократическим лицом. Причем цензура была отменена до 21 августа. Была, я не помню, в каком это месяце было, это было собрание в Славянском доме, там были ведущие политики, и пришел Ян Прохаска, это большой чешский писатель, пришел и сказал, цензура отменена. Это было что-то невероятное. Это было такое достижение политических целей. Просто это было важнее, чем все другое, по-моему, было в то время.
Я жил в ту пору в Советском Союзе. В советских газетах с весны все больше начинали писать о том, что в Чехословакии поднимают голову антисоциалистические силы. Вы знали антисоциалистов, противников вот этого дубчиковского социализма с человеческим лицом?
Ну, с одной стороны, что касается меня, то я, когда приехала в Чехословакию, это был 58-й год. Когда я приехала в Чехословакию, я вдруг узнала, что можно критиковать социализм. Не говорить против, а критиковать. В Москве это было вообще невероятно. Я приехала, и я вдруг начала узнавать, что был процесс Сланского. Ну, культ личности это уже к тому времени был разоблачен, но тем не менее, то, что я узнала, о чем можно говорить, и как можно говорить, и что самое главное, все об этом говорят. И даже члены партии, ну, конечно, было СТБ, и все это, и боялись информантов, это все ясно. Вы меня спросили, а как люди действительно были против социализма? Нет, не были против социализма, хотели другой социализм. Хотели немножечко не дышать, а хоть немножечко, так, чуть-чуточку. В общем, вздохнуть, и хватит нам, мы уже как-нибудь поживем и в таком социализме. Но не забудьте, что к этому времени еще было много людей в Чехословакии, которые знали, что такое демократия. Дело в том, что Чехословакия была в Европе одной из самых демократических стран, когда Масарик создал Чехословакию. Это были такие демократические традиции, которые, пожалуй, в то время не были даже ни в одной другой стране. И поэтому этот демократизм в жизни, в сущности этих людей, сидел очень глубоко. Это было совсем другое общество и другой народ, чем в России, чем в Советском Союзе.
Здесь я вынужден на минуту прервать госпожу Биллер, чтобы пояснить нашим слушателям некоторые пражские и чехословацкие реалии, в ее рассказе упомянутые. Славянский дом – это древний дворцовый комплекс в центре Праги. В нем, между прочим, в конце XVIII века квартировал штаб русского экспедиционного корпуса во главе с Суворовым и великим князем Константином Павловичем. В XIX веке этот дворец стал важной составной общественной жизни Праги. В нем расположилось немецкое казино, и дворец начали именовать немецким домом. Славянским он стал лишь в 1945-м. А уже с начала XX века это и ресторанный центр, и место проведения вечеринок, выпускных балов, конференций и собраний. Упомянутый Радой Биллер процесс Сланского, бывшего генерального секретаря Компартии Чехословакии, был организован по образцу московских процессов 30-х годов и состоялся в Праге в ноябре 52-го. Сланского и еще 13 высших парт и госфункционеров обвинили в измене, в покушении на жизнь партийных и государственных вождей. Почти всех приговорили к смерти. Реабилитировали их лишь в 63-м. СТБ – это служба госбезопасности коммунистической Чехословакии. А Томаш Масарик – первый президент независимой Чехословакии, еще докоммунистической. Вернемся, однако, к беседе с пражской в 68-м году жительницей Радой Биллер. Мы остановились на ее рассказе о сторонниках чехословацких преобразований 68-го года. Рада, получается так, что люди, которых вы знали, были сторонниками социализма с человеческим лицом, а противников вот этого самого с человеческим лицом вы знали в эту пору? Как они вели себя? Кто они вообще были, если они были?
Ну, были. Это значит, были старые коммунисты, которые сидели на хороших местах. Без образования часто. Например, о Беляке говорили, что он был всего-навсего очень посредственный портной раньше.
Минутку. Опять хоть коротко надо пояснить. Василь Беляк – это чехословацкий партийный деятель, ярый противник начавшихся весной 68-го преобразований. В августе того же 68-го, поддержавший ввод иностранных войск в ЧССР и до сих пор не сомневающийся в правильности этого решения. Тогда он стал секретарем КПЧ, и последующие 20 лет так называемой нормализации оставался на этом посту. Но в 89-м, в год бархатной революции, его из Компартии за неосталинизм поперли. Живущий ныне в Братиславе Василь Беляк – очень показательная для коммунистических противников социализма с человеческим лицом образца 68-го года фигура.
Они сидели на своих местах, и они эти места не хотели потерять. Среди них были правоверные коммунисты, а были просто карьеристы. И вот эта кучка людей, это было значительное меньшинство, эта кучка людей, они, конечно, пытались это сохранить. Причем их все время заталкивали. Если вы в то время читали бы прессу, там все время открывали новые безобразия, которые творились. Рассказывалось, как в тюрьмы сажали людей, как над ними измывались, кого забирали, почему забирали, как следили, о чем раньше не говорили ни слова. И они себя чувствовали немножко так к стенке прижатыми. Ну, а когда уже это заходило уже как-то совсем далеко, уже должен был, по-моему, быть новый съезд партии, где доминировали, в ЦК уже доминировали вот эти новые веяния, они подняли голову. Ну, конечно, минуточку, нельзя забывать. Советский Союз, Брежнев нажимал, чтобы не потерять Чехословакию, это ясно. А они этим воспользовались и оказали поддержку Брежневу, написали ему письмо, что вот надо защищать, есть контрреволюция. И вот пришли танки русские. Они все-таки пришли.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня первая из передач, посвященных 40-летию танкового подавления Пражской весны 68-го года. О том, что было накануне, я продолжаю беседу с писательницей из Гамбурга. В 68-м она жила в Праге, Радой Биллер. Рада, о предчувствиях расправы с реформами и реформаторами 68-го мы уже говорили.
Это даже не предчувствия были, это были скорее опасения и очень серьезные.
Вы упомянули газеты. Я пытался тогда в Советском Союзе читать коммунистические газеты других стран. Вот я помню, пришедший с большим опозданием летом в Севастополь, где я был, привезенный, вернее, по-моему, из Харькова нашим знакомым, номер «Фолькштимме», где была маленькая заметка о том, что, кажется, в мае глава Варшавского договора маршал Якубовский совершил инспекционную поездку в Чехословакию, и что там намечаются маневры. Мне, окружающим меня, молодые люди все, стало совершенно однозначно ясно, что это...
Непросто.
Нет, не так. Что ввод войск в Чехословакию – это дело времени. Видимо, у вас не возникало тогда этого ощущения. Я просто хочу понять эту разницу.
Возникало, безусловно.
Да?
Да, да, да. Было несколько таких моментов. Вот вы мне сейчас напомнили как раз, когда эти маневры были. Все думали, вот сейчас это будет. Нет, почему-то Брежнев, он еще сначала приехал в Братиславу, потом была Черна. Он все еще пытался это без применения силы. Но они просто видели, что без применения силы им ничего не удастся сделать.
Опять короткое пояснение. Военное вторжение в ЧССР начали планировать еще с апреля. В середине мая соответствующая советская воинская группировка под командованием генерала Майорова была подтянута к чехословацкой границе. В июне провели подготовительное командно-штабное учение Варшавского договора, которое готовил и возглавлял упомянутый мной маршал Якубовский, а упомянутая госпожой Биллер Черна над Тисой железнодорожная станция, где в конце июля еще раз встретились Брежнев и Дубчик.
Итак, 21 августа. Вот как, при каких обстоятельствах вы узнали, что советские войска и войска вооруженных сил Варшавского договора вошли в Чехословакию, и как вы на это реагировали?
Для нас 21 августа началось в час ночи. У нас были вечером друзья наши, корреспондент «Известий» Володя Кривошеев с женой Ноной. Мы сидели, обсуждали эти события вместе с ними, и они очень болели, кстати, за Чехословакию. Они ушли где-то в 12 часов, легли спать. В час ночи раздался звонок. Звонил наш знакомый, русские танки пришли. Слышите, в Рузине самолеты советские садятся. Мы прислушались, и мы услышали, что действительно ужасно было. Один самолет за другим. Они же танки привезли на самолетах. Это было ощущение войны. Под окном у нас, мы жили тогда на Виноградах, слышались только хлопанье машин, никто не знал, почему, что. Боялись, что начнут забирать людей. Тоже советские, как всегда, это бывает у них. Было ощущение начала войны. При этом сразу телевидение стало, нельзя назвать повстанческим, а скорее сопротивление. И мы включили телевизор, все нам рассказывали, как что происходит. В Праге было несколько очагов, где по-настоящему эти танки стреляли, и где они стреляли, пытались захватить, например, здание радио, там, где как раз сидело наше радио сопротивления. По всей польской улице стояли танки в окружении парка, который называется «Ригровые сады». Везде по всей улице стояли танки, и солдаты сидели на танках, и они вообще не знали, почему они здесь. Они не знали, во-первых, где они и почему.
Здесь я прерву нашу мемуаристку, госпожу Раду Биллер. Прерву, чтобы познакомить вас с фонодокументом, записью одного из многочисленных 21 августа разговоров советских танкистов с окружившими их боевые машины чехами и словаками. В конце к этой беседе подключается политрук, ну а затем и оружие.
А, ты рус? Я не...
Украинец?
Вермен.
Армян?
Я. Не знаю по-русски.
Вы в русском не знаете по-русски, и мы в Чехословакии можем учиться по-русски. Как тому придет?
Что ты имеешь, братья Чехословакии? Что? Что тебя имеешь, братья Чехословакии?
Против нам.
Против нам? Мы чехи, знаешь? А ты до нас стреляешь? Нет.
Не мы стреляли.
А почему ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья. Ну скажи.
Кто ж мы тогда?
Есть или нет? Есть или не наши друзья?
Вы? Друзья, конечно.
Вы всегда кричали. И когда, друзья, когда приходили друзья к другим, другом, так как вы? Танки. Как? Друзья и так приехают? То неправда.
Трудно вам сейчас будет понять.
Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять.
Потому что вам уже
что до этого. Что вы думали, все? Что мы вас приветствуем, китицы, квети, как было в Праге? И то было. Але в Праге вы пришли как освобождители. А теперь вы как приехали? Как враги? Это правда, это каждый скажет тебе. Не только тебе, всем. Это большая ошибка, что в ваших газетах не пишут правду. Когда бы там правда была, вы бы не musели, не были должны приехать сам. У нас нет жадной контрреволюции, как у вас пишется.
Вы же меня есть. Я просто выполняю приказ.
Но, подожди, выполняю приказ. А если я тебе прикажу стрелять в нас, ты будешь тоже стрелять?
Ну, этого приказа, я думаю, никогда не будет. Но,
мы не хотим вас туда.
Как мы можем построить и укрепить единый лагерь социализм, если мы будем каждый идти своим путем?
И почему вы должны нас вести? Почему? Скажи.
У нас свой.
Потому что мы другой дорогой идем, это неплохо.
У нас должна быть у всех дорога одна. Коммунизм.
Прага, 21 августа 1968 года. Мирная беседа советских танкистов с жителями города и ее завершение. А Рада Биллер продолжает вспоминать.
Мы с мужем пошли пройтись и попытались заговорить с ними. И они сказали, мы не знаем, почему мы здесь. Нам сказали, и все. Некоторым, наверное, более элитным частям сказали, что контрреволюция, другим вообще ничего не сказали. Ребята были деревенские, простые. Нам сказали, вы будете переброшены. И все, говорил этот солдатик нам. Вот это был первый день.
А где еще в Праге стреляли?
В центре где-то стреляли, по-моему, на Староместской площади это еще было. Я толком не знаю, потому что мы никуда не ходили.
Когда начались аресты?
Не начались. Не начались, удивительно, но не начались. В этот раз не было, но люди, вот у нас был друг, так как он очень антисоветский выступал, Ну, что значит антисоветский? Если говорить правду, то это уже антисоветский. Это даже не надо быть антисоветчиком. Просто есть только правду написать о том социализме, который был. То это уже достаточно. Так он просто драпанул по-настоящему, как только услышал, без оглядки. Все, бросил с попутной машиной на австрийскую границу и убрался.
Границы были открыты,
да, так, с самого начала. Дубчик дал приказ, и открыли границу.
Скажите, пожалуйста, а как относились к этому другие ваши советские друзья? Вы же в это время были советской гражданкой, вы общались с советскими представителями в Праге, их было предостаточно.
Это тоже очень сложно. Дело в том, что у нас такого очень тесного контакта с этими людьми не было. Мы знали, да, мы знали одного атташе, по-моему, по культуре он был атташе, его с женой. Он был еще летом у нас в гостях. Мы делали вместе пельмени с его женой. И мы еще смеялись и говорили, вот, вы придете с танками. Он говорил, нет, мы не придем с танками. У нас был тесный контакт вот с собственным корреспондентом «Известий» Володей Кривошеевым, его женой. И у нас был не тесный, но так немножко больше контакт, забыл его фамилию. По-моему, он был из «Комсомольской правды» или из какой-то другой газеты. Так они просто верно писали то, что надо было писать. А вот Володя Кривошеев, он писал статьи, репортажи, правду писал, как было. Не то, что вот хорошо, что советские пришли, а вот жалко, что они пришли.
Ну, правды в «Известиях» 68-го года было не больше, чем «Известий» в «Правде» того же времени. До своего отъезда из Чехословакии в октябре 68-го Владлен Кривошеев, по его собственным словам, опубликовал десятка-полтора репортажей и интервью, в которых стремился показать, что обстановка в стране нормализуется, школьники и студенты учатся, заводы и фабрики выполняют и перевыполняют советские заказы, и вообще после встряски жизнь вошла в нормальную колею. И ему, и новым чехословацким властям, и военным, наверное, так и хотелось. Но правды это не было. И, несмотря на это, Кривошеева к концу года уволили. Вот такая нормализация. О том, как она проходила в Чехословакии, и что случилось после 21 августа, Рада Биллер продолжит, надеюсь, свой рассказ в одном из следующих выпусков «Разница во времени». Продюсером этого была Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подтвердил в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози намерение подписать соглашение о прекращении огня в Грузии. Об этом сообщила в пятницу вечером канцелярия французского президента. Пресс-служба Кремля подтвердила факт и тему переговоров, но не привела подробностей. Минобороны России заявляет, что российских войск нет в грузинских городах Зугдиди и Поти, а в районе города Гори проводимая ими операция завершается. Представитель военного ведомства генерал Николай Уваров сообщил Интерфаксу, что российские военные завершают вывоз и уничтожение вооружений с грузинской базы в окрестностях Гори. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. На пресс-конференции в Сочи после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым Меркель назвала неразумным присутствие российских войск в Грузии и призвала конфликтующие стороны выполнять положение мирного плана. Президент США Джордж Буш считает действия России в отношении Грузии совершенно неприемлемыми. Об этом Буш заявил в еженедельном радиообращении. По его словам, мир с тревогой наблюдал за вторжением России в соседнее суверенное государство. Конец цитаты. Президент Украины Виктор Ющенко предложил России начать переговоры об уточнении условий пребывания российского Черноморского флота на украинской территории. Международный уголовный суд, находящийся в Гааге, проведет публичные слушания по жалобе Грузии на действия России. В заявлении суда говорится, что будут заслушаны представители обеих сторон. Слушания назначены на 8-10 сентября. Казахстан в пятницу направил гуманитарную помощь пострадавшим в зоне конфликта в Грузии.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Мы сегодня продолжим тему истории советского спорта. И не только спорта, конечно, поскольку жизнь спортсменов и людей, так или иначе со спортом связанных, была и остается частью жизни страны. В прошлом выпуске этой программы речь шла о, так сказать, внешних обстоятельствах, окружавших спорт 20-х, начало 30-х годов прошлого века. А сегодня в центре нашего внимания некоторые аспекты внутренней жизни спортивных организаций.
Снова будем читать документы главным образом из архива общества «Динамо», которое, напомню, в 20-е годы при статусе рабочего клуба являлось также спортивным клубом ОГПУ.
Постановление уполномоченного ударной группы при оперроде ОГПУ Кунцевича по обвинению Галкина, Абрамова и Шурыгина 31 мая 1928 года. Члены МПСО «Динамо», граждане Прудников и Коротков, подали заявление на имя генерального секретаря МПСО «Динамо» о том, что встретились случайно 26 мая 1928 года в 9 часов вечера на углу Орлова-Давыдовского переулка и Первой Мещанской улицы со своими знакомыми Абрамовым, Галкиным и Шурыгиным. Последний стал приставать к гражданину Прудникову, спрашивая, на каком основании он принят обратно в «Динамо», так как они вместе с ним были оттуда исключены. В результате спор перешел в драку. Короткова кто-то ударил сзади по голове тяжелым предметом, а Прудникову был нанесен удар перочинным ножом в спину. После чего Галкин, Абрамов и Шурыгин скрылись, а Прудников был отвезен в приемный покой имени Склифосовского, где вследствие потери крови вынужден был остаться на ночь.
Уполномоченный ОГПУ Кунцевич постановил, так как эти трое признали себя виновными в хулиганстве, они рабочие и несудимые, то материал передать в прокуратуру. Участникам этого инцидента было тогда по 19-20 лет.
В общем-то, эпизод отнюдь не экстраординарный. Таких уличных драк и тогда, и позднее, и в СССР, и в любой другой стране сколько угодно, ничего особенного. А мы этот документ прочитали для того, чтобы спросить нашего собеседника, спортивного комментатора нашей радиостанции, знатока истории спорта Валерия Винокурова. Как расценивать такое происшествие? Это что, банальная драка, повод для которой более-менее случайен? Или из этого эпизода мы вправе заключить, что членство в «Динамо» было настолько привлекательно для молодого рабочего 20-х годов, настолько почетно и престижно, что вопрос заслуживал, если не смертоубийства, то серьезной драки?
Нет, честно говоря, мне кажется, что никакого отношения это вообще к спорту не имеет, а также к престижности или непрестижности быть членом «Динамо». Ведь эти ребята были рабочими. Они могли точно так же заниматься спортом, например, на Красной Пресне. Такое было спортивное общество, на основе которого впоследствии появился «Спартак». Они не хотели быть отчисленными. Отчислили их, наверное, за то, что они были не склонны к хулиганству. Кстати, вот тут написано, что это все происходило на углу Орлова-Давыдовского переулка и Первой Мещанской улицы. А как раз в Орлова-Давыдовском переулке дана была площадка для первой самой футбольной команды московского «Динамо» в 23-м году основанной. Они, видимо, были оттуда выгнаны. Но мне кажется, что общество «Динамо» в данном случае фигурирует только потому, что у него сохранились, видимо, вот такие документы. Ибо масса хулиганов отчислялась из самых разных спортивных организаций того времени и более позднего.
Вот еще несколько документов. Тот же май месяц 28-го года. Некто Лернер, председатель техкома Сибирского краевого совета «Динамо», переслал в Москву, в Центральный совет «Динамо», копию письма о планах подготовки местных боксеров. Айратской автономной областью тогда называлась нынешняя республика Горный Алтай.
Из письма Хржановского «Москва», Пономареву, Улала, Уйратский облисполком. Виделся как-то с Харлампиевым. Он просил передать Серафиму главным образом, а если можно и Кудряшову, чтобы они за 1.5-2 месяца до матчей приехали в Москву, если средства у них найдутся. Он берется их специально подготовить на первенство при условии, чтобы они выступали от кого им угодно, самое лучшее и правильнее от Айратии, но не от «Динамо», где он не работает и у которого он решил отбить все их спортивные лавры. Работает он в целом ряде профсоюзов и в МГСПС, и главным образом в Доме Красной Армии. Отсюда, ему кажется, есть прямое задание побить «Динамо». Я считаю, что другого столь благоприятного случая выжать из него все, что он знает, и бесспорно знает он очень много, вряд ли еще когда представится. Он обещает Серафиму тренировать его специально на нокаут Езерову. Других тяжеловесов, серьезных, нет ни одного.
Надо сказать, что ранее, в 23-м году, Харлампиев числился среди инструкторов московского «Динамо», инструктором по боксу секции способов защиты и нападения без оружия. Мы догадываемся, конечно, каким образом процитированное письмо попало в руки сибирских динамовских начальников. За несколько дней до того это же письмо пересылал заинтересованным лицам со своими комментариями начальник Айратского отдела ОГПУ Алехнович. Комментарии у Алехновича получились, я бы сказала, неспортивные.
Посылаю вам копию из письма Хржановского в адрес одного из наших айратских теоретиков-боксеров Пономарева. Считаю, что это письмо и для вас, и для Москвы, «Динамо» не будет безинтересным. Как видите из письма, против одного из московских динамистов, Езерова, он, насколько мне известно, работает в войсках ОГПУ, а отсюда и против всего «Динамо» намечается целый заговор. Этот Харлампиев известен некоторым айратским боксерам, а последние его знают как авантюриста, спортсмена и авантюриста вообще. Ему известна, между прочим, целая система запрещенных ударов, могущих выводить противника из строя и навсегда, в зависимости от замысла. Удары тщательно законспирированы этой системой и не поддаются контролю. Серафим, фигурирующий в письме, это Пономарев, взявший в числе айратской команды первый приз на сибирском состязании по боксу. Его Хржановский метит для ликвидации динамовских достижений.
Ну, реакция типично чекистская. Очень удобно, между прочим. Раз спортсмен служит в ОГПУ, стало быть, планы победить его на ринге – это заговор. Причем хорошо еще, если только против «Динамо», а не против ОГПУ в целом.
Я обращаюсь к нашему собеседнику Валерию Винокурову. Во-первых, что можно сказать об упомянутых спортсменах?
Других имен спортсменов я не знаю, и, наверное, их и никто не знает. Это были, ну, какие-то спортсмены того времени. А вот Анатолий Аркадьевич Харлампиев – это вообще целая история советского спорта, российского и советского спорта. Дед Харлампиева, Георгий Яковлевич, был выдающимся гимнастом и кулачным бойцом в дореволюционной России. При этом от природы был человеком внутренне интеллигентным. И он хотел своему сыну, Аркадию Георгиевичу, дать образование, он был сам как бы вроде из мещан. И вот Аркадий Георгиевич с отличием окончил Академию художеств и был послан в Париж за государственный счет. Но там деньги быстро кончились, а он же был сыном выдающегося, повторяю, гимнаста и кулачного бойца, и он там за счет спорта стал зарабатывать для того, чтобы продолжить обучение. И он стал чемпионом Франции и Европы по боксу. Затем вернулся в Россию и стал родоначальником российской и советской школы бокса. Сын его Анатолий уже в 6-летнем возрасте был приобщен к спорту и, будучи совсем мальчишкой, выступал в такой воздушной гимнастике под куполом цирка. И в 16 лет он стал разносторонним спортсменом. Родился он в 1906 году, ну и сразу скажу, что умер в 1979. И вот в 23-м году ему было всего 17 лет, когда он вот пришел в общество «Динамо» и вот стал, как они здесь пишут, инструктором по боксу секции, там, способов защиты и нападения без оружия. Это не случайно, потому что в возрасте 16 лет, в 22-м еще году, он заинтересовался разработкой всевозможных универсальных способов борьбы. В описываемый период, в этих документах, значит, 28-й там год, да, он преподавал физкультуру в университете трудящихся Востока, был такой, в обществе строителей Красного стадиона, вообще был преподавателем физкультуры и, соответственно, тренером по спорту. А почему ему так захотелось преподавать именно, вот, предположим, в институте трудящихся Востока? Потому что он изучал на протяжении всей своей жизни, уже забегая вперед, можно сказать, виды национальной борьбы, бокса, всевозможных восточных единоборств. И вот в 1938 году этот человек создал известный вид борьбы самбо, самозащита без оружия. И вот, кстати, в 50-х годах японцы присвоили Анатолию Аркадьевичу Харлампиеву 8-й дан в дзюдо, что для вообще не японца было просто поразительным. Ну и закончил он свою жизнь заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером Советского Союза, обладателем уникальной библиотеки, в которой он собрал множество томов по всевозможным видам бокса и борьбы.
Давайте вернемся к обсуждаемым документам. Я вновь напомню, это документы 28-го года, на дворе еще отнюдь не 37-й, но склонность товарищей из органов к тому, что ныне именуется теорией заговора, вполне очевидна уже. Это у них в крови. Так что тут, только чекистская паранойя, так сказать, в чистом виде, или еще нечто? Почему спортивные функционеры прибегают в борьбе за первенство к столь неспортивным методам борьбы? Это только тогда или это всегда так?
Это всегда так. И, по-моему, это тоже вот не имеет прямого отношения к спорту. Но если мы возьмем какую-нибудь обстановку в каком-нибудь театре, там же тоже прибегают и к самым нечистоплотным методам борьбы друг с другом и так далее. Поэтому мне кажется, что чисто к спорту это отношение не имеет. Но это имело отношение к советскому спорту на протяжении всей его истории, не только в 20-е и 30-е годы. Но когда переманились спортсмены, когда, предположим, в ЦСКА насильно забирались сильные спортсмены под угрозой служить в армии, то же самое было и в «Динамо». А другие профсоюзные общества переманивали спортсменов из «Динамо» и из ЦСКА за счет подачек, квартир, там, машин и прочее.
А вот этот донос областного ОГПУшника о якобы заговоре против «Динамо» с участием Харлампиева, он как-то сказался на его судьбе?
Совершенно не сказался.
Под небом красным, страны прекрасной, сегодня мы гимнастые пловцы. А гром взгряет, и час оттает, мы там на красной армии бойцы.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем знакомить вас с некоторыми документами из архива спортивного общества «Динамо». И от 20-х годов переходим к 30-м. «Динамо» — это ведь не только тренирующиеся спортсмены. Это довольно крупное хозяйство. Стадионы, здания, буфеты, в конце концов. Обслуживающий персонал, бюрократия. Разумеется, существовать отдельно от общей обстановки в стране все это не могло.
Центральный совет «Динамо». От рабочего стадиона «Динамо» Шестопалова Василия Васильевича 11 августа 1936 года. При оформлении в отделе кадров я давал неправильное о себе сведение для вопросного листа о социальном происхождении. Когда мне стало известно о том, что у нас в Союзе имеет каждый право на труд, то я захотел разоблачить все свое нехорошее прошлое, которому, конечно, причиной являются отцовские дела. Отец мой был зажиточным. До 1917 года пользовался наемным трудом. В 1931 году наше хозяйство было обложено твердым заданием, которое отец не в состоянии был выполнить. За невыполнение была продана вся постройка на слом. Сейчас отец работает на сезонных работах. Чем было вызвано мое объяснение? Тем, что я не могу терпеть дальше держать за зубами нехорошее прошлое моего отца, ибо он является тормозом моей жизни. Мне хочется быть таким же, какой воспитывается наша советская молодежь. Если достоин наказания, не буду противоречить. А если достоин очищения порочащих меня пятен социалистического происхождения, так я буду очень рад».
Из документов «Динамо» ясно только, что тогда же заявление Шестопалова передано в НКВД.
«В Центральный совет «Динамо» заявление. Сообщаю вам, что моего отца арестован родственник-троцкист. Я совершенно никаких связей с ним не имела и совершенно не знаю, что это за человек. Технический секретарь Денисова».
Это тоже август 1936 года и тоже передано в НКВД.
Начальник общего отделения управления Центрального совета «Динамо» Жиляев в НКВД 8 августа 1936 года. «Сообщаю, что 7-го сего месяца ко мне поступило устное заявление директора магазина Рыдзинского о том, что какая-то неизвестная покупательница, член ВКПБ, заявила ему, Рыдзинскому, что работающая в магазине «Динамо» уборщица Солошина в свое время имела какую-то связь с троцкистами. Приложение «Личное дело Солошиной».
Ну, это уже похоже на механику того самого большого террора, который начинается в 1937-м, то есть примерно через полгода. Однако, забегая немного вперед, давайте поговорим вот о чем. Мы знаем, как сильно прошелся большой террор по литераторам, по военным, по партийным и советским работникам. Известно также, что, например, композиторов или художников он коснулся значительно меньше. А что спортсмены? Об этом мой вопрос Валерию Винокурову.
Ну, спортсмены точно так же страдали, как и весь остальной народ, совершенно ничем не отличаясь в этом смысле. Ну, я мог бы массу историй рассказать, ну вот одна из таких самых знаменитых, это связано с репрессированием Николая Ковтуна, такого выдающегося легкоатлета того времени, который первым еще до войны, первым в советском спорте, вот я не знаю, по-моему, даже в мировом, преодолел планку на высоте 202 сантиметра. Вот он был репрессирован по той причине, что юность его прошла на КВЖД. И вот после потери КВЖД он вернулся в Россию, стал работать, заниматься спортом, вот преодолел планку на высоте 202 сантиметра и был репрессирован. Рекорд его был надолго вычеркнут вообще из всех документов, и только вот, по-моему, в середине 80-х годов удалось найти какие-то вот подтверждения. Очень многие спортсмены в той или иной степени страдали из-за того, что репрессировали кого-то в их семье. Ну, самые знаменитые имена – это Алексей Гринин, футболист, многолетний капитан, потом команды ЦДКА, Сергей Сальников. Много приходилось терпеть и Константину Бескову, и Борису Аркадьеву, и Михаилу Якушину. Это два знаменитейших футбольных тренера, которые при этом, ну уж не знаю, принципиально или как, но не вступали в ряды ВКПБ и КПСС, хотя тренировали такие команды, как «Динамо» и ЦДКА. Приходилось страдать им всем. Тут, мне кажется, тоже спортсмены, ну, совершенно ничем не отличались от всего остального населения.
А скажите, вот, скажем, писателей можно было обвинить в идеологической диверсии, допустим. В чем обвиняли спортсменов?
Спортсменов чаще всего обвиняли в попытке организовать покушение, ну, сперва на Ворошилова. Часто их обвиняли в этом, потом их обвиняли на покушении там на Сталина, ну, в общем, на деятелей всех партийных. А спортсмены в этом смысле были очень подходящими фигурами. Они же, во-первых, были крепкими и сильными, они могли далеко метнуть гранату, предположим, как вот, знаю одну историю, когда говорили, что якобы вот они там два спортсмена хотели где-то взорвать, когда Сталин едет куда-то на машине, вот он же очень далеко бросает копье или молот, или толкает ядро, значит, что ему стоит туда зашвырнуть гранату? Уж не говоря о том, сколько было, предположим, стрелков обвинено. Да, хросметка стреляет, значит, вполне может где-нибудь прокрасно и там на стадионе правительственную ложу из винтовки выстрелить. Спортсмены всегда, конечно, в этом смысле подходящий был материал для вот таких сочинений и придумывания для них уголовных дел.
Вот еще чего хотелось бы сегодня коснуться. В закулисье советского спорта всегда находилась сложная, так сказать, материальная сторона. И дефицит, и невозможность просто пойти и купить в магазине элементарные необходимые вещи. Спортивный инвентарь, к примеру. И распределение этих нехитрых благ. И привилегии, и своя какая-то финансовая часть, и злоупотребление всем этим. Для профессионального спортсмена из, так сказать, буржуазного мира все кажется просто. Выигрыш означает некий внятный денежный приз. Но с советскими-то все совсем иначе, намного сложнее. Деньги-то в социалистическом государстве совсем не та субстанция. Вот и заслуги не трансформировались в деньги непосредственно. Была некая сложная система льгот с не вполне прозрачными правилами.
В том же августе 1936 года в Центральный совет «Динамо» подал докладную записку тяжелоатлет, чемпион СССР Гонжа. Он заявлял, что подобные записки подали и еще три известных тяжелоатлета, как и он, работающих в Киеве.
Докладная записка генеральному секретарю ЦС «Динамо» СССР Лаврентьеву от чемпиона СССР Гонжи. Вряд ли есть такой преданный динамовец, как я, который не только интересуется ковром, а также жизнью других мастеров, работоспособностью руководителей, как Иванова, начальник Украинского совета «Динамо», беспартийный, вредитель в работе, и Кравченко, начальник областного совета «Динамо». Он очень хороший парень, но работу не знает. Сам никакого отношения к спортивной жизни не имеет. Товарищ Иванов, на место того, чтобы позаботиться о жизни мастеров, о передаче их опыта, занимается значком ГТО. Он исключительно занимается склоками, аферами, портит молодых девушек, заманивая их в «Динамо», обеспечивает их стипендиями. Приблизительно в 1934-1935 годах лично Ивановым были приглашены в Киев мастера спорта по разным видам, их необходимо было обеспечить по обещанию руководителя квартирами. Товарищ Иванов мобилизовал всех спортсменов-динамовцев, жителей Киева, помочь ему достать комнаты для мастеров. Из всех товарищей, которые находили комнаты, я в то время, будучи председателем жилищного комитета, лично предоставил для Украинского совета «Динамо» через товарища Иванова три комнаты для мастеров. Из них получил одну комнату борец Столяров. Комната Столярова была отремонтирована полностью, после чего Ивановым была составлена расписка, якобы эта комната куплена, и она стоит 3500 рублей. Такую расписку подписал Столяров, из них дал Столярову 800 рублей, остальные остались у него. Комната находится на Андреевской, 11. Документы находятся в финкомотделе «Динамо». Вторая комната была предоставлена борцу Ковтунову, где Ивановым была проделана такая же комбинация. Якобы комната стоит 2000 рублей, из них дал Ковтуну 500 рублей, провел их как подъемные после его переезда с Харькова через полтора года. Третья комната была предоставлена спортсменам-лыжникам, братьям Хасениным. Также была полностью отремонтирована, на которую была также составлена расписка на 2000 рублей. Четвертый эпизод – это сделка со стипендией. Почти три месяца лично сам Иванов выдавал стипендию мастерам, причем кому сколько, без расписок на ведомостях, обещав потом все оформить. И так получали 79 человек. Кто мастер, кто хороший друг Иванова – девочки. В особенности есть чемпионесса мира, так она себя именует. Это Николайчук. Кто же она? Это его жена. Якобы стипендию она получает, как первый организатор на Украине среди женщин по 250 рублей ежемесячно. Таких фактов у нас тысяча. Среди мастеров только можно услышать, что Иванов живет лучше любого члена правительства. Приобрел себе собственную машину, никому неизвестно каким образом. Еще несколько примеров с раздачей талонов для приобретения культтоваров для мастеров.
Далее Гонжа сообщал, что когда Иванов узнал, что Гонжа пишет на него докладные, да и другие тяжелоатлеты знают о его Иванову махинациях, он начал их выживать из «Динамо».
Я обращаюсь к нашему радиоколлеге Валерию Винокурову. Вот в докладной записке Гонжи речь идет о хозяйственных хищениях, финансовых нарушениях, квартирный вопрос, опять же. А какую роль эта сторона жизни играла в явлении «большой советский спорт»? Это, так сказать, большая проблема или это мелкие побочные обстоятельства?
Нет, это как раз очень большая проблема, потому что, собственно, на этом все строилось. Спортсмены переходили туда, где им обещали всевозможные льготы, где могли дать квартиру, или где была больше стипендия. Ну, если говорить вот о 30-х годах, так тогда счастье было получить вообще комнату в коммуналке для спортсмена. Масса было историй с этим связано, когда, предположим, переманивали спортсмена в Москву или привозили из какого-то из провинции в какую-то московскую команду известную, а квартиру дать сразу не могли. И люди на полу ночевали в каких-то общежитиях и старались играть как можно лучше для того, чтобы скорее получить квартиру. Связано это было и с размерами стипендий. Вот знаменитая история конца 30-х годов, связанная вот с последующей репрессией братьев Старостиных, она была связана с тем, что там они, имея какие-то вот фабрики, имея отношение к кооперации, могли платить больше спортсменам в обществе «Спартак», нежели это могли делать ЦДК и «Динамо». Ну, не говоря уже о таких обществах, как «Металлург», «Труд» и тому подобное. Вот эта материальная составляющая спортивной жизни огромную роль играла. Пожалуй, даже, в общем, не побоюсь сказать, что большую роль, нежели вот угрозы, репрессии и так далее. Потому что весь практически спорт на этом строился и на этом был завязан. Учитывая еще ситуацию со лжелюбительством. Ведь спортсмены уже давно, с тех пор, были фактически профессионалами, ибо больше ничем не занимались. А в трудовых книжках редко в случае писали инструктор физкультуры, а чаще там токарь, слесарь, пекарь и так далее. А, соответственно, получать должны были деньги для существования в спорте существенные, потому что огромные затраты энергии, значит, надо хорошо питаться, и, ну и прочее, и прочее.
Вы слушали «Документы прошлого». В этой передаче участвовал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
«Свобода» в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших с января, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов, вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».